Значит, потому что здесь пойдет речь, опять пойдет речь о любви, опять пойдет речь о тех самых оппонентах, но он подойдет к решению вопроса несколько с другой стороны. Я понимаю, что чем дальше мы идем, тем труднее становится следовать структуре послания. Почему? Поскольку мне уже стало трудно этой структуре следовать, я попрошу сейчас вас ее озвучить, вас ее воспроизвести. Христос был это истиной, он один из свидетелей этой истины и свидетельствует другим. Так, дальше что он делает? После пролога он, самое очевидное он делает, излагает Евангелие. И это Евангелие связано с любовью, связано с общением и связано с вопросом праведности и греха. Так, говорит об общении в контексте изложения Евангелия. Хорошо. Изложил он Евангелие, и выяснилось, что в общине этой есть люди, которые претендуют на то, чтобы называться христианами. Изложив Евангелие, сказав о грехе, о покаянии, о прощении, он переходит к фактическому вопросу. И для него этот вопрос, или ответ на этот вопрос, сводится к одному. Насколько человек соблюдает заповедь любви? И заповедь любви он может соблюдать только потому, что он живет любовью Божией, и Бог возлюбил его, соответственно, эта любовь передается дальше. Это совершенно практическая такая часть. Хвалит своих читателей или слушателей за то, что они держатся того, что получили от Бога, и предупреждает их о том, чтобы не любили мир, потому что ценности этого мира приходящие. Он это сделал. А дальше следующий фрагмент. Его, опять-таки, в моем плане, я выделил его так, с 18 по 27 стихи. Вы можете принять какое-то другое деление. То есть не факт, что ваше деление совпадет с тем, что я вам здесь представляю. Но опять этот фрагмент начинается с обращения «дети». Он снова взывает своим служителям и дальше развивает некоторую тему. Чтобы получить общее представление о фрагменте с 18 по 27 стихи. Давайте попробуем прочитать его. Почему попробуем? Прочитаем его в синодальном варианте. Если бы по-гречески, то было бы попробуем. А в синодальном, то прочитаем. С 18.
Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Равно как и то, что всякая ложь не от истины. Тот же, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий отвергающий сына не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то это пребывает в вас. Если прибудет вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
Великолепно. Значит, и опять-таки следующий фрагмент с 28 стиха опять-таки начинается «кайнун текния». То есть и так детки, детишки. То есть опять идет обращение «детки». В 18 стихе, кстати, не детишки, а именно «дети». То есть Иоанн использует и то, и другое попеременно. Вот эти стихи, пожалуй, в богословском плане самая сложная часть первого послания Иоанна. Я подозреваю, завтра-послезавтра вы скажете, почему он так много повторяется, он так часто говорит о любви. А богословие этих людей мы так и не знаем. Вот чтобы узнать все, что говорит Иоанн о богословии оппонентов, здесь, как нигде, никак ни в каком другом месте, Иоанн раскрывает богословскую позицию своих оппонентов. Вот. И начинается все с того, что это последний час. Пришел последний час. Или последнее время. А, кстати, у Кузнецовой как? Последний час. Существует два распространенных объяснения того, что такое последний час. Вот первое объяснение широкое. Оно рассматривает последний час как некую последнюю эру. Последнее время. Вот час, как широкий промежуток времени. Может быть, эра труда церкви, то есть эра служения церкви. Ну как, скажем, я сейчас был на конференции в Киеве, вот, и название этой конференции, тема этой конференции по-украински звучала «Час герою». Последняя эра. Вот. Но другое понимание, более узко. Не эра, небольшой период времени, а именно конец времени. То есть, смотрите, речь не идет о каком-то широком, скажем, предыдущая эра была эра Израиля. Там сейчас пришла эра церкви. Нет, Иоанн говорит не об эре Израиля и эре церкви, а о том, что действительно последнее время. Что, помните, в 17 стихе он говорил о том, что мир движется к погибели, что все это уйдет, что все это приходящее. И вот сейчас уже реально время, когда этому миру близится конец. Приход антихристов называется как бы знаком, знаменем приближения конца. И получается, что Иоанн, когда пишет это послание, он считает, что вот-вот придет конец. То есть некое ожидание такое, что сейчас все завершится. Вот это последнее время, последний час. И для него час этот ознаменован тем, что пришли антихристы. Вот, антихристов в мире хоть отбавляй. Вот, но того единственного антихриста пока так и нет. И кого только не прочили на это звание. Ни один не оказался достойным. Они умирали и так и не сделали. Они делали того, что должен был бы сделать антихрист. Вот. Поэтому возникает проблема. Что имел в виду Иоанн, когда говорил в последнее время? Ну, вполне возможно, что он предполагал, что вот-вот придет Христос. И действительно, он вот-вот придет. Мы только не знаем, когда это будет. Вот. Ну и что же такое антихрист? Есть антихрист и антихристы. Кто такой антихрист? Пока Откровение пишет. А скажите, пожалуйста, а про антихристов где вообще говорится еще? Про антихриста, извините, про антихриста. Да. А вы уверены?
В Матфея?
Да, ну, давайте попробуем найти.
Убьет духомуст Христос.
Ага. А в Откровении вы уверены? Дело вот в чем. Дело в том, что само слово-то, вообще говоря, не так часто используется. Вот про этого человека или про это библейского героя, если хотите, да, про этого деятеля, говорится. Но само слово «антихрист», в общем, не так часто используется. В 18 стихе мы читали с вами. В 22 стихе давайте почитаем. 2 глава, 22 стих. В Синодальном. Угу. 1 Иоанна. Значит, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. То есть антихрист отвергает, что Иисус есть Христос. Что значит это утверждение? К этому мы еще подойдем. Что же, собственно, он такое отвергает? 4 глава, 3 стих. В том же послании.
«Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Иисуса Христа, о котором слышали, теперь есть уже в мире».
Угу. «Не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Обратите внимание, не просто Иисуса Христа, а Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И здесь сразу отложите себе в разум, вспомните об этом, это 4.3. Вспомните о том, что как в начале в самом, и не случайно я вам это показывал, как он в начале подчеркивал, в первой главе, подчеркивал, что мы видели, мы осязали, он пришел во плоти. А вполне возможно, что эти самые оппоненты, противники, как раз и не принимали, что Христос пришел во плоти. Ибо плоть слишком низменна. Вот Иисуса Христа они принимали, конечно, но как нечто духовное, а не как пришедшее во плоти. И вот слово «антихрист» употребляется в отношении к такому человеку или к духу, который стоит за таким человеком. Это здесь у Иоанна. 2 Иоанна, 7 стих. Ну, не будете спрашивать, какая глава, я думаю, да? 2 Иоанна, 7 стих.
«Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти.
Ага.
Как если обратить антихрист.
Да. Это, кстати, повтор того же, что уже было в 4 главе. Опять-таки, в чем их проблема была? Они не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И в таком плане антихристов сегодня достаточно. То есть люди, которые вот, говорят о том, что вот Иисус, ну да, это какая-то такая большая идея, но не принимают вочеловечившегося, воплотившегося Христа. Второе Фестон, теперь другие упоминания о нем. Да, 2-3, конечно. Пожалуйста, вы нашли уже? 2-3. Это может быть человек без закония.
Да не болезнь, просто
дайте.
Ибо день тот не придет.
Угу. Человек греха, сын погибели. Но вот это уже тот самый антихрист. Обратите внимание на разделение. С одной стороны, антихристы, которых много, а с другой стороны, тот самый антихрист, который один. Марка, 13 глава, 14 стих. 13-14, Марка.
Когда же выйти в мир из-за пустыни, реченным пророком Даниилом, стоящим, где не должно читающий да разуметь, когда находится в людей из-за пустыни.
Некоторые говорят о том, что мир из-за пустыни – это и есть время прихода Антихриста. В частности, прихода Антихриста в храм. Да, и стоящую, где не должно. Вот мир из-за пустыни – это он самый, вполне возможно, и есть. И многие связывают Антихриста с тем животным, с тем зверем, о котором мы читаем в Откровении. Ну, можем просто первый стих 13 главы прочитать, а дальше все помнят и сами, я думаю. Так, 13 глава, 1 стих. Вот еще одно описание того самого зверя. Деталей по поводу него, вообще говоря, не так много. Может, и не надо столько. Может быть, больше и не надо. Но... То есть очевидно, что есть антихрист, и мы слышали о том, что придет антихрист, но при этом Иоанн говорит, а пришло уже много антихристов. Здесь существует народное толкование, и существует подлинное толкование, слово антихрист. Кто помнит, что за греческий предлог анти, что он значит? Он значит вместо, заменяющее. Совершенно верно. Откуда народное толкование? Оттуда, что по латыни анти – это против. Вот антифашист, там, я не знаю, антисоветский. Это не вместо советский, это против советский. Да, но это, извините, латинский корень. А антихристос, то есть тот, кто вместо Христа. И это подтверждается теми историческими событиями, которые произойдут, когда антихрист воссядет в храме. И смысл его не в том, что он против. Вот есть, с одной стороны, Христос, с другой стороны, антихрист. Смысл его в том, что он заменяет собою место Христа. И тогда, когда мы видим, что появляется множество антихристов, в смысле поддельных Христов, тех, кто вместо Христа, тогда понятно, почему их может быть множество. Не один, который противится Христу, а множество, которые пытаются занять собою место Христа. Именно об этих антихристах нас и предупреждает апостол Иоанн в данном случае. В чем же они вместо Христа? Да, вот они уже пришли, пришло множество антихристов. Я просто помню, когда только что уверовал, стал читать это послание, я думаю, надо же, антихристы пришли, где они все? А оказывается, есть, в частности, в церквях тоже. Да, значит, давайте прочитаем с вами в Кузнецовском переводе 18 еще раз и 19 стих. 18 и 19. Это описание прихода антихристов.
Дети, настал последний час. Вы слышали, что должен прийти антихрист. Так вот, теперь появилось уже много антихристов, из чего мы узнаем, что это последний час. Угу. Они покинули нас, но это не значит, что они были наши. Ведь если бы они были наши, то и оставались бы с нами. Но то, что они нас покинули, доказывает, что все они.
Угу. Вот такая характеристика. На самом деле характеристика, которая заставляет исследователей почесать в затылке и подумать, о ком идет речь. Очевидно, речь идет о каком-то кто был частью общины Иоанна. Раскольники. Да, какие-то раскольники, которые откололись, которых Иоанн так называет. Более либеральные исследователи говорят, ну, никакие это не антихристы, просто Иоанн по-человечески хочет наградить нелестными эпитетами своих врагов. Вот если вы вспомните, как Ленин, не знаю, есть ли среди вас люди, которые застали то время, когда в студенческие годы нужно было Ленина читать, конспектировать и так далее.
В армии.
В армии даже, да? И вот если вы вспомните, как Ленин относился к своим классовым противникам, вот, как он их только не хлестал. Вот, да, и вот ученые, люди говорят, что ну, Иоанн примерно пишет так. Но если мы помним с вами, что Библия – это Слово Божие, то, скорее всего, здесь не речь не только о том, что вот это его противники, да, а о некоем описании того, что эти люди сделали. То есть вот они вышли от нас. Итак, они вышли от нас, они не остались с нами, поэтому мы знаем, что они антихристы. Это основа 19 стиха. В комментарии вы, может быть, немножко прочитаете об этом подробнее, но здесь просто можно подвести такой итог. Пока вот на этом материале именно уход из христианского общения побуждает Иоанна признать, что это не христиане, что это антихристы. Кстати, он говорит, что они были с нами, но они не были нашими. Вот. Теперь, да.
Вопрос,
да. Ага. Да, наверное, это несколько преждевременно, и вот почему. В случае Иоанна ведь не было разговора о деноминациях. В случае Иоанна была община христианская, которая, наверное, была единственной в этом географическом регионе. Потом люди ушли. В случае Иуды Искариота не было разговора о деноминациях. Иуда не ушел от баптистов к православным. Иуда ушел от Иисуса Христа в ночь. И по контексту именно об этом идет речь. Вряд ли разумно применить такой текст, говоря о человеке, который перешел из одной церкви в церковь, которая находится напротив. Вот, по каким причинам это не было. Он не ушел в ночь, а он ушел просто в другую, скажем так, поместную церковь. Хотя Иоанн об этом ничего не говорит, у него же просто такой ситуации не было. Но, скорее всего, эти слова можно применить к человеку, который был христианином, ходил со Христом и вот ушел. Ушел в мир. Вот, собственно, почему он ушел в мир? Здесь связано с 16 и 17 стихом. Он возлюбил больше мир, чем Христа. И, собственно, он ушел туда, куда ему и надо было уйти. Иуда получил свое вознаграждение, отказавшись при этом от благословений Божьих. Но он получил свое вознаграждение, и что? В общем, ничего хорошего из этого не было.
Вот эти оппоненты Иоанна, они же не ушли, не просто ушли в мир, они просто о кресте какого-то иного мнения придерживались. То есть он был духовный, там, и плоской.
А для него это равносильно уходу в мир.
Они все-таки как-то так собираются, как церковь, может, как группа какая-то.
Ну вот свидетели Иеговы о Христе несколько иного мнения придерживаются. Вот где... Конкретно придерживаются, и эти конкретно придерживались. То есть, допустим, если человек ушел из христианской церкви к свидетелям Иеговы, это равносильно его уход от Христа? Или он вот какой-то другой?
Поближе
перешел в церковь. Просто смотрите, есть ведь вопрос, скажем, для Иоанна, вопрос христологии, о том, кто такой Христос, это существеннейший вопрос. И не случайно церковь на протяжении первых 2-3 веков именно пыталась определить позицию по этому вопросу. Да? И сформулировать, в частности, природу Христа, сформулировать природу Троицы, просто потому что был вопрос разделяющий. Что главное, они не перешли в другую подобную общину, там от Иоанна перешли к Павлу, а они ушли к другому Христу. И опять, почему это важно? Смотрите, допустим, вот сегодня, кстати, это относится к сегодняшнему дню тоже. Я не знаю, видели вы или нет, есть это в Курске или нет. Я говорю на столичном московском опыте. Есть даже среди моих знакомых люди, которые говорят, зачем нам заниматься богословием? Богословие, теология, все это только разделяет. И вообще давайте просто поклоняться Богу. И ничего больше. Давайте славить Христа. И таких людей обычно хочется спросить: хорошо, а какому Богу мы будем поклоняться? И какого Христа славить? Значит, Христа свидетелей Иеговы, Христа, который на самом деле архангел Михаил, вот, Христа, который, как у Высоцкого, я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Ну вот жертва несчастного случая скорее. Значит, чтобы славить Бога, неплохо бы просто знать, а какой это Бог? Славить Бога, каким его изображает Библия, или славить Бога такого, о котором говорит Коран, допустим. Простите, это не один и тот же Бог, он выглядит по-разному. Вот, поэтому Иоанн и обращает нас к богословским вопросам. Тут есть еще одна вещь, я не уверен, нужно об этом говорить или нет. Вы можете со мной не согласиться, но я видел это за последнее время все чаще и чаще, но это личный опыт, это не определяющий авторитет нашей христианской жизни, конечно. Но порою отход от здравого богословского учения сопровождается, а иногда я бы даже сказал, является продолжением некой нравственной проблемы. Что я имею в виду? Ну, допустим, человек всегда считал Библию безупречным, безошибочным Словом Божьим. Но Библия в чем-то его обличает. Обличает в каких-то аспектах его жизни. Или там он начитался современной психологии. Вот. Библия его обличает, современная психология его оправдывает. Скажем, психолог ему говорит, ну не христианский, конечно, психолог, это там не Деннис Боуэн и так далее, я имею в виду обычный мирской психолог, ему говорит, ну вот, у тебя сегодня такие проблемы, там потому что к тебе с пренебрежением относились в детстве. Человек начинает думать, ну все понятно, то есть когда Библия называет это грехом, она, наверное, не очень права, то есть моему греху есть оправдание. И дальше у человека летит его богословие, оно расшатывается, и это пошатнувшееся богословие становится оправданием нравственной проблемы. Я вроде бы типа грешен, но поскольку это все, но поскольку корни всего этого в детстве моем, я все равно думаю, что Бог всех простит. Скажем, вот этот грех в моей жизни остается, но Бог всепрощающий. И уходит богословское учение, библейское учение о справедливости Бога. Вот. Или наоборот. То есть, как бы, понимаете, здесь что происходит? Здесь связь богословия с жизнью. Как мы воспринимаем Бога, так во многом мы будем жить. Если есть библейское восприятие Бога, то и жизнь будет по Слову Божию. Что происходит в Америке, допустим, сейчас в церквях, я об этом слышал и читал, немножко видел, но больше уже именно по рассказам знаю. Вместо богословия Священного Писания, что угодно Богу, чего от нас хочет Бог, возникает другое богословие, что работает. Я объясню. Скажем, пастор в церкви напротив провел такую-то программу, и у него там 5000 человек, и это работает. Ура, товарищи! Значит, давайте мы вот примем эту самую программу. Причем тогда не задается вопрос о библейской основе, тогда вопрос ставится чисто эмоционально. Ты за то, чтобы церковь наша росла? Ну, конечно. Давай вот это делать. Я знаю одного пастора, который за последний год вообще прекратил людям говорить о грехе. То есть, причем я знаю этого пастора, потому что я был в свое время в его церкви, это в Америке тоже. Вот он решил давать людям, слушайте внимательно, положительные эмоции. Позитивный заряд, да, положительный positive emotion, ну позитивный заряд можно переводить. Откуда это понимаете? Ну явно не из Библии. Вот, и там, значит, оркестр, там очень весело. Слушайте, церковь стала расти. Там церковь растет, там люди приходят. Вот. Они даже каются. В чем? В плохих поступках. Не в греховной своей природе, а там вот я там, не знаю, вчера накричал на своих детей. Прости меня, Боже, пожалуйста. Вот. А вот такого плана покаяния. Скорее, некое такое сожаление. Ну и человек пытается вот дать положительные эмоции. Значит, Христос уже другой. Проповедуется Христос? Вроде бы да. Только не тот Христос, да, а Христос, который говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». И он действительно это говорит. Но ведь будут люди, которым он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Такие люди тоже будут. Они тоже, может быть, труждающиеся, обремененные. Вот, но они не пришли ко Христу. Да. А это не популярно, это не приведет в церковь людей. Ты что, я ему скажу, что ему нужно иго взять и бремя нести? Там у него и так дел полно в жизни. Вот как бы. Как я могу действовать, требовать от человека, чтобы он в воскресенье в церкви что-то делал? Он приходит, он отдыхает, там он мне деньги платит, я ему отдых обеспечу. Вот. Так что, то есть куда они ушли? Они ушли точно от библейского понимания Христа. А дальше уж, извините, дальше, как я говорил вам, у Иоанна нет серенького, у него есть только черное и белое. И с этим нам придется жить, с этим нам придется считаться. Вот. Хорошо, а дальше говорится о нас. Ну, хватит про этих самых оппонентов. Посмотрим, что говорится в 20 и 21 стихе о нас. Нет, в 20 давайте пока. Ну, они одинаковые, в принципе. Так что мы можем... Давайте Кузнецовского возьмем. Здесь очень хорошее помазание у нас такое будет. Пожалуйста, прочитайте, кто может.
Я не писал вам, что вы не знаете истины. Нет, я писал, что вы его знаете, и что нет такой лжи, у которой было бы нечто общее с истиной.
Ага. Да, ну, 21 стих, мы сейчас к этому подойдем. Но на самом деле вопросы остаются еще в 20 стихе. Что такое за помазание, которое вот мы имеем? Да. Так что давайте расходиться отсюда. Вообще мы здесь зря сидим. Прочитайте еще 1 Иоанна 2:27 сразу. Да.
Что касается вас, то помазание, которое вы от него получили, живет. И потому нет нужды, чтобы вас кто-нибудь учил. Само его помазание учит вас всему. Оно истинное, и в нем нет лжи. Так живите в нем, как он вас научил.
Вот. Ну что сказать вам? Расходимся. Да. А зачем мы все учимся, собственно говоря? Чтобы вот все узнали. Так это надо было, знаете, что сделать? Собрать вас здесь, заставить вас дать экзамены, все эти тесты и так далее. Потом привести вас сюда в первый день, проповедовать вам пламенную проповедь по этому стиху и распустить. Да, конечно. Вот, на самом деле это слово может иметь... несколько основных значений. Крисма это самое. Хорошо. Оно имеет несколько основных значений. Первое это само помазание. Причем чем помазание-то? Изначально, в подлинном, первоначальном значении. Да елеем. Совершенно верно. Маслом, елеем. Которым кого-либо помазывали в определенной ситуации. Сейчас мы поговорим, каких. Второе значение – это результат этого помазания, то есть особое действие вот, Святого Духа, как это было, допустим, в Ветхом Завете. Помните, допустим, что было в Ветхом Завете? Человека помазывали елеем для того, чтобы особым образом благословить его. Кого помазывали в Ветхом Завете? Царей и священников. Великолепно. Значит, цари и священники были помазаны. Прочитайте, пожалуйста, первую книгу царств 16:3. Это, пожалуй, самое яркое подтверждение того, о чем мы говорим. Первый царь 16:3. А кто-то еще найдите Исаию 61:1. Исаию 61:1.
И пригласи Иисея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне тому, о котором я скажу тебе.
Да. Ага, первое царство. То есть это кого помазывали, помните? Нет, это Давида. Это уже Давида, 16 глава уже Давида. Вот. И после помазания реально на нем пребывал Дух Господень. Хотя Давид еще некоторое время бегал от Саула. То есть царем автоматически, да, скажем так, с точки зрения Бога он стал, но с точки зрения человека еще какое-то время должно было пройти. Вот. Но Дух Господень пребывал. Извините, после этого помазания он имеет силу, в частности, для того, чтобы с Голиафом сражаться. И Исаия, 61 глава, 1 стих.
«Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благословать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердца, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы».
Угу. Именно об этом потом говорить будет Христос. То есть служитель Божий, раб Яхве, несет такое помазание Духа на особое служение. А другие люди его не несут. Деяние 4.27. Деяние 4.27.
«Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским».
Угу. Совершенно верно. Вот. Причем интересно, что, допустим, в случае Иисуса, если служитель Яхве, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Помазание, скорее всего, происходит без самого масла или без елея. А помазание совершает Дух Святой. И совершает его для определенной деятельности, для определенной, для определенной цели. Вот. А что же такое, что же за помазание, которое мы имеем? То есть явно елей на нас не выливали. Может быть, у кого-то был особый случай в жизни, но большинство, наверное, все-таки нет. И все-таки он говорит, что явление, что помазание мы имеем. Существует две интерпретации здесь. Одна – это помазание Духа Святого. То есть он говорит о Святом Духе. И помазание, которое мы имеем, по причине которого нам не нужно теперь учиться, это Дух Святой. Второе толкование здесь распространенное – это помазание Слова Божия. То есть мы помазаны в том плане, что нам дано Слово Божие. Посему нам не надо учиться, и учение это мы получаем в Слове Божьем. Ну, что по этому поводу можно сказать? Здесь слово Божие уже встречалось в этом фрагменте. Мы говорили уже о Слове Божьем, Logos Theou. Вот, и... Давайте посмотрим с вами 24 стих, потому что 24 именно указывает как раз вот, и использует чаще всего, когда аргументирует, что это Слово Божие. Из контекста, 24 стих.
«Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и в Отце».
Совершенно верно. А то, что вы слышали от начала, то, что должно пребывать в нас, это что? Это благовестие, Logos Theou. То есть благая весть, Слово Божие, это то помазание, которое мы имеем. И вот люди, которые считают, что это речь идет от Слова Божьего, они ссылаются на 24 стих и говорят, вот смотрите, значит, в 24 стихе об этом говорится, вот это и есть наше помазание. Другие говорят о том, что речь идет о Духе Святом. И я все-таки склонен считать, что речь идет о Духе Святом. Почему? Ну, во-первых, потому что 24 стих, это, конечно, тот же контекст, но он слишком далек от 20-го и от 27-го. Все-таки мне кажется, что там начинается несколько другое размышление, другая мысль. В 27-м стихе говорится о том, что мы получили помазание. В 27 стихе. А в 14 главе 17 стихе, давайте мы это прочитаем, в 14 главе 17 стихе есть нечто очень похожее. Это 1 Иоанна, извините, Иоанна 14.17. Иоанна 14.17, Евангелие. Евангелие 14.17.
«Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас».
Угу. Вот смотрите, мир не может принять или получить Духа истины, а вы приняли или получили это помазание. Причем помазание в вас пребывает. В 27 стихе в русском переводе есть это «меней», то есть пребывает или нет? Первая глава, вторая глава, 27 стих, послание. 27. Да, 2.27. должно быть.
Есть.
Есть. Вот помазание это пребывает. А в 14 главе 17 стихе Иоанна мы только что читали о том, что Дух в нас пребывает. Утешитель. Кроме того, вот это помазание научит нас. Нам незачем учиться, потому что помазание научит нас. Но ведь учить верующего человека – это функция Духа Святого в словах Иисуса Христа. Иоанна 14:26. Прочитайте, пожалуйста. Иоанна 14:26.
Утешит ли же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам.
Угу. Совершенно верно. То есть функция Духа Святого – учить. А это помазание нас учит. Значит, скорее всего, это и есть Дух Святой, которого мы имеем. И кроме того, в Иоанна 14:17 мы читаем, что вот он даст знание, что он то, что от него мы получим знание. И здесь, во второй главе первого послания Иоанна, он говорит, что вот вы знаете все. То есть все-таки это Дух Святой, скорее всего, а не Слово Божие. Дух Святой – то помазание, которое мы имеем. Ну, на самом деле есть опять-таки исследователи, которые говорят и то, и другое. Это одновременно и Дух Святой, и Слово Божие. То есть такая многозначность. Ну, не знаю. Вот, значит, такое помазание мы имеем. Но, а дальше говорится о том, что мы имеем помазание, и, соответственно, мы имеем всякое знание. То есть, в общем-то, нам действительно нечего учить. О чем здесь идет речь? Знаете все. Что значит, что мы знаем все, в частности, в 20 стихе? Все, что знаем. Ага. А давайте мы с вами сравним. Интересно, кстати, у Кузнецовой тоже знаете все, да? Переведено. Все вы обладаете знанием? Это у кого?
Кузнецовой.
У Кузнецовой. Нашли, молодцы. А в синодальном переводе? И знаете все. А кто теперь сможет быть гением, посмотреть в оригинал и объяснить эту разницу? Смотрите, некоторые перевели, все вы обладаете знанием. Все вы. Другие перевели, вы знаете все. То есть в первом случае это номинатив, все вы обладаете знанием. А во втором случае аккузатив, вы знаете все. Кто может хотя бы предположить, глядя на греческий текст, откуда это все происходит? Ага, так. Во-первых, пантес, к чему оно относится? Совершенно верно. Пантес — это что? Да, все. А какой падеж? Да. И число какое? Вот в вашем тексте. Так. То есть у вас, интересно, а у вас в вашем... В вашем двуязычном тексте, что у вас написано по-английски по-гречески пантес, а по-русски все-таки они перевели и знаете все?
Да, знаете все.
Все или все?
Все.
Запутались? Да, запутались. Значит, распутываемся. Дело в том, что здесь есть текстологическая проблема. Текстологическая проблема в следующем. Ну, скажите, пожалуйста, а в чем разница между пантес, или если бы вместо пантес здесь было написано панта с альфой на конце? Панта. Что такое, что за форма была бы, если бы это было панта? Аккузатив? Какое третье лицо? Если это не... Так.
Склонение, аккузатив.
Ага, совершенно верно. То есть либо вы знаете все имеете знания, пантес. Либо вы знаете все. Вот «йо», над «е» две точки стоят. Это «йо», да? Тогда это «панта». И вот, в русской орфографии совсем просто. Это «все» и «все» пишется одинаково, если «йо» не прописывать. Это та же самая задачка, та же самая проблема, которая, кстати, возникает во время исполнения «Вечери Господней». Только мало кто об этом говорит. Помните, что Иисус сказал по поводу чаши?
Пейте из нее все.
Да, пейте из нее все или пейте из нее все. Да. Даже в греческом языке есть та же проблема на самом деле. Пейте из нее все, то есть вы все должны пить из нее. Или пейте из нее все. Да, до последней капли. То есть вы обязательно должны ее допивать, иначе это останется недопитая кровь Христова. Особенно если мы считаем, что вино преображается в кровь Христова. Ну что же с ней делать? Выливать, что ли? Да. И рассказывают про пастора, значит, который вот таким образом за своими прихожанами помогал им выполнять.
Это большая и много
остается. Да, ну тогда пастор должен быть вот... Значит, что тогда этот стих значит? Тогда этот стих значит, что среди вас, так, вы имеете все знания, поскольку все имеете помазание Святого Духа. И поэтому не будет среди вас таких там сверхдуховных людей, которые вот считают, что они больше помазаны, да, и таким образом они вас и учат. Дело в том, что если предположить, если написать «знаете все», тогда непонятна вообще цель написания послания Иоанна. Если он говорит своим слушателям, то они знают все. Почему он открывает какие-то вещи? А можно здесь выкрутиться, можно сказать, да он им не открывает. Извините, он их не открывает, он их напоминает. Вот, они и так действительно знают, но он их ободряет, напоминает. А так обычно это отвечают. Но с другой стороны, если вы знаете все, то да, это вы все имеете знания от Святого Духа. И именно Святой Дух вас учит. То есть вот у нас есть один учитель, Святой Дух, и я думаю, с этим никто из вас не будет спорить, что другого учителя нам просто не нужно. Причем 21 стих тут очень интересно вклинивается. 21 стих, давайте сделаем так, он на самом деле расширяет этот текст, он подтверждает, что все-таки они знают истину. Давайте прочитаем его сначала в синодальном переводе, потом у Кузнецовой.
Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины.
Да. Теперь по другому переводу.
Я не писал вам, что вы не знаете истины. Нет. Я писал, что вы ее знаете, и что нет такого лжи, у которой было бы нечто общее с истиной.
Так.
Что ложь есть такая, которая не получится.
Да, что же такая за ложь, да? Да, значит, знаете, с чем здесь все это связано? С тем, что автор в греческом тексте несколько раз повторяет слово «ук». Что такое «ук»? «Не». Да, «ук эграпса гумин», «хоть и ук ойдате тен алетеян». «Не писал вам», что вы не знаете истину. Причем хоть и, ведь мы уже с вами видели, не только что, но еще и потому что. Тогда получается такое нагромождение. Я не писал вам, потому что вы не знаете истину. Я писал вам не потому, что вы не знаете истину. Вот как это будет переводиться на русский язык. То есть, на самом деле, здесь несколько больше, чем нужно нашему среднему прихожанину в церкви. Но все-таки пастору, служителю, преподавателю с этим повозиться стоит. Так знают они истину или нет? Конечно, знают. Конечно, знают, потому что об этом свидетельствует 20 стих. Значит, смысл Писания Иоанна не в том, что они не знают истину, а в чем? А в чем? В том, чтобы предупредить о лжецах. Концовка этого стиха. То есть смысл того, что делает Иоанн, когда пишет это послание, не в том, чтобы повторить людям азбучные истины, а в том, чтобы научить их распознавать ложь. Причем обратите внимание, насколько простая грамматика и насколько простые слова этого стиха, даже по-гречески. А вот вы попробуйте перевести так, чтобы было вразумительно. Но чтобы знали, или потому что знаете, потому что знаете ее, и потому что всякий лжец не есть от истины. А Кузнецова вам протягивает руку помощи. Иногда за это хочется сказать спасибо, а иногда хочется сказать извините, сам разберусь. И добавляет, что значит всякий лжец не от истины. Она вам говорит, всякий лжец ничего не имеет общего с истиной, да? Или как она?
Что? Ну, наоборот,
а греческий, потому что вся эта ложь из истины не есть.
Из истины не есть. Ну, понятно, почему не есть. Почему укестин просто нужно. О! А теперь почему из истины? Смотрите. Вот это концепция Иоанна. И мне кажется, что как раз Кузнецова вас запутала, когда вот это все перевела таким образом. Она не дала вам увидеть самую суть. Самая суть в следующем. Во-первых, мы «эн Кристо», что значит «во Христе». Во-вторых, мы «эк Кристо», что значит «из Христа». Что это значит? Вот по поводу «эн Кристо» в восьмитомном, извините, в десятитомном богословском словаре, Китель называется, статья, что-то на странице на 20, где объясняет мелкого шрифта, где объясняется, что значит «эн Кристо». Вот, иными словами, и «эк Кристо», «из Христа». Иными словами, наши эмоции, наши отношения, наши поступки происходят из Христа. Вы, наверное, слышали это распространенное высказывание: жить по-христиански несложно, жить по-христиански невозможно. Только Христос, живущий в нас, может это делать. Но когда Христос живет в нас, тогда и мы живем по-христиански. То есть все, что в нас есть, оно происходит из Христа. У лжецов Христа нет. Соответственно, и они не из Христа. Я понимаю, что это воспринимается как нечто очень глубокое. Но это, собственно говоря, это и есть основа христианской жизни. Мы жили раньше и были рабами греха. Теперь мы слуги или даже рабы Христовы. И то, что мы делаем, это эк Кристо, из Христа. Ложь не из Христа. Вот... Эту идею очень сложно передать на русском языке, но именно это и есть суть начала послания. Теперь, начиная с 20 стиха, с 22 извините, стиха, он будет объяснять, почему эти лжецы не из Христа. В чем проблема с их определением Христа? Это самое сложное. Если мы сейчас с вами через это пройдем, то все остальное будут просто семечки в послании. Да, уже у нас закончилось наше время, да, перерыв, вот, 10-минутный, и после перерыва...